У кричащего был весьма аристократический вид. К тому же он производил впечатление человека, не привыкшего к суровостям жизни, но внезапно с ними столкнувшегося. Ваймс весело отдал честь.
«Так точно, сэр. Я стражник, сэр».
«Отлично. Сейчас же следуй за мной и арестуй этого болвана. Он мешает рабочим».
«Кто мешает, сэр?»
«Голем, парень. Зашел, такой же крутой, как и ты, на фабрику и давай малевать на моих стенах».
«На какую фабрику?»
«Слушай, ты долго будешь пререкаться? По-хорошему советую, иди за мной. Так уж случилось, я очень близкий друг твоего командора, и твое отношение к работе мне пока очень не нравится».
«Примите мои извинения, сэр»,
— откровенно веселясь сказал Ваймс. Однако от его улыбки у сержанта колонны мурашки побежали по коже. На другой стороне улицы стояла неприметная фабрика. Человек повел всех туда.
«Он, кажется, сказал «голем, сэр», — пробормотал Колон.
Ваймс очень давно знал Фреда Колона.
«Да, Фред, но ты туда не пойдешь. Ты останешься здесь. Будешь прикрывать меня», — сообщил он.
От облегчения из ушей Колона чуть пар не повалил.
«Слушаюсь, сэр», — громко воскликнул он.
Фабрика была битком набита швейными машинками, за которыми кротко сидели люди. Как правило, гильдии защищали права своих членов и не допускали, чтобы люди трудились в подобных условиях. Но так как гильдия белошвеек к шитью имела весьма отдаленные отношения, жаловаться было некуда. От каждой машины отходили бесконечные ремни, которые крепились к шкивам на длинном валу под потолком, который, в свою очередь, приводился в движение, взгляд Ваймса скользнул в дальний конец цеха, большим жерновым, очевидно, совсем недавно остановившимся по причине какой-то поломки. Вокруг жернова с потерянным видом толкались двое големов. А совсем рядом, в стене, красовалась огромная дыра, над которой кто-то красной краской написал: «Рабочие, вы сами себе хозяева». Ваймс улыбнулся.
«Он проломился сквозь стену, сломал жернов, оттащил в сторону моих големов, намалевал эту глупую надпись и опять удрал в дыру», — сказал из-за его спины хозяин.
«Да, вижу, но на большинстве фабрик, чтобы толкать жернов, используют валов», — намекнул Ваймс.
«Ну и что с того? Скот не может работать 24 часа в сутки».
Ваймс окинул взглядом ряды рабочих. На лицах у всех застыло озабоченное выражение. Такие лица можно увидеть на той же Заводильной улице. А подобные выражения свойственны людям, которые прокляты не только нищетой, но еще и гордостью.
«Да, действительно», — кивнул он. «Почти все швейные мастерские расположены на Сонном холме. Но цены здесь значительно ниже, правда?»
«Эти люди получили работу. Они счастливы».
«Ага», — подтвердил Ваймс, еще раз окинув взглядом лица. «Счастливы».
Он заметил, что големы в дальнем конце цеха принялись ворочать жернов в попытке его починить.
«А теперь слушай меня, что я хочу, чтобы ты сделал», — заговорил владелец фабрики.
Тут Ваймс схватил его за грудки и с силой притянул к себе, так что лицо фабриканта оказалось всего в нескольких дюймах от его лица.
«Нет, это ты слушай меня!» – прошипел он. «Я целыми днями общаюсь с жуликами, ворами и бандитами. И как-то терплю. Но после 2 минут общения с тобой меня уже тянет принять ванну. И если я найду этого чертова голема, то пожму его чертову руку. Ты меня понял?»
К превеликому удивлению Ваймса, у владельца фабрики даже хватило смелости ответить.
«Да как ты смеешь? Ты же представляешь закон!»
Яростно устремленный палец Ваймса чуть не воткнулся ему в нос.
«А ты представляешь, что такое закон?» — заорал Ваймс.
Он свирепо уставился на двух големов.
«А вы, клоуны, что там возитесь? Жернов чините? У вас что, от рождения мозгов не... Да чем вы вообще думаете?»
И, сметая все на пути, выскочил из здания. Сержант Колон, пытавшийся чиститься в сторонке, быстро подбежал к нему.
«Я слышал, как люди говорят, будто бы голем вышел через другую дверь, сэр», — сообщил он. «И он был красного цвета. Понимаете, из красной глины, а тот, что гнался за мной, был белым, сэр. Вы рассержены, сэр?»
«Кто владелец этой фабрики?»
«Господин Катераль, сэр. Ну, помните, он вечно пишет вам письма о том, что в страже слишком много представителей, как он это называет, низших видов. Ну, троллей всяких, гномов».
Сержант чуть ли не бежал, чтобы не отстать от командора.
«Набери зомби», — велел Файнс.
«Но, сэр, вы всегда против зомби стояли насмерть. Извините за невольный каламбур», — напомнил Колон.
«А что, есть желающие?»
«О да, сэр, парочка неплохих ребят, сэр, но у них кожа сплошь серая и свисает довольно неприятно. В общем, сэр, вы поклялись, что похороните их через 5 минут, как они у нас появятся».
«Завтра утром приведи их к присяге».
«Так точно, сэр, отличная идея. И, конечно, мы неплохо экономим, поскольку их пенсионный фонд оплачивать не надо».
«Пусть патрулируют королевские низины. Они же все-таки люди, ну, или были когда-то».
«Ладно, сэр». «Когда Сэм в таком настроении, — подумал Колон, — лучше соглашаться со всем». «Похоже, сэр, наша стража и в самом деле становится многовидовой».
«Сейчас я бы привел к присяге даже Горгону».
«Ну, есть еще господин Мрак, сэр. Он работает у кошерного мясника и питается исключительно...»
«Но не вампира. Вампиров в страже не будет никогда. Пошли быстрее, Фред».